Еще один ответ, который я хотел бы дать на вопрос нашего слушателя, заданный уже не в первый раз, формулируемый так, почему Валерий Смирнов все чаще на позиции скепсиса, а не здравого смысла. Вопрос, который в достаточно развернутом виде, точнее даже не разовый вопрос, а мнение нашего слушателя, который в достаточно развернутом виде присутствует на нашем форуме. Здесь его полностью процитировать очень долго и сложно. Поэтому попробую ответить на него по частям. В последнее время у Смирнова все заметнее, у Смирнова это заметно все сильнее. Порой кажется, что в эфире кто-то с Первого канала, только более утонченный и интеллигентный. Когда дело касается оппозиции, он почти не принимает никаких здравых и понятных версий, практически все отрицает, а взамен, так сказать, предлагает пространное рассуждение. Ну и далее идет первый факт, который, о котором говорит наш слушатель, об отравлении Навального, или, так сказать, очевидно, что в нем замешан Путин, потому что он в случае отстранения его от власти может лишь потерять не только деньги, но и свободу, а может и жизнь. Ну, что хочу сказать. Во-первых, я уже неоднократно говорил, и, видимо, это требует подробного разъяснения, так что уж извините, если это будут пространными рассуждениями. Но я не считаю Навального оппозиционером. Я не раз уже формулировал эту позицию. Его нам представляют как альтернативу Путину. Это да. То есть, если не Путин, то Навальный. Но оппозицией он не является. Он попытается, если угодно, взять на себя вот ту систему власти, которая была создана Путиным за ним, и далее обещает, ничем конкретно, впрочем, это ни к чему конкретному это не сводя, о том, что при нем будет все лучше, честно, без коррупции и так далее. Но он будет оставаться все тем же суперпрезидентом, будет такое же назначенное фактически им правительство при помощи, очевидно, смененной президентской администрации и так далее. То есть весь тот механизм суперпрезидентской власти, который был, он трогать никоим образом не собирается. Во всяком случае, об этом он нигде не говорит. Все эти обещания, там, давайте ограничим срок полномочий там, вместо 6-4 годами, или там разрешим проходить в Думу при 3% фракции, при 3% выдачи голосов и так далее. Это не меняет коренные основы системы. То есть то, что это продолжает оставаться практически самодержавной, якобы измираемой монархией, в которой выборы все равно управляются центр избиркомом, который может подделывать абсолютно в любую сторону. Я не сомневаюсь, что при Навальном он это сделает в пользу Навального. С этими же сотрудниками или смененными, это даже не факт, что их будут для этого менять. Они готовы, как говорится, повернуть колесико в любую сторону. То есть, иначе говоря, нам предлагают образ хорошего царя, вместо царя плохого. Вот старый царь, коррупционер, взяточник, набил себе карманы, дворцы там и так далее. Я все это знаю, и все это понимаю, и все это, более того, так сказать, высказывал неоднократно по этому поводу. А вместо него будет хороший царь, который говорит, вот я хороший, и при мне все будет по-другому. Но при этом все эти механизмы, которые сделают его несменяемым царем на то время, которое он захочет, они останутся. Вроде бы не он их создавал, но тем не менее он им будет пользоваться. И менять их никак не собирается. Кстати, эти механизмы были созданы Конституцией 93-го года, как раз при активном участии тех, кого сейчас называют либералами и демократами, вот все те, которые являются на сегодняшний день союзниками и как бы выдвигают вперед на троне Навального. Поэтому я не считаю его оппозиционером и не говорю о том, что это будет победой оппозиции. Это будет попытка замены хорошего царя на плохого царя на хорошего царя, если она удастся. Но дальше мы получим ровно то же самое, ровно ту же систему, которую мы имели и в 90-х годах, поскольку она тогда была создана, и продолжаем иметь сейчас. Только она будет работать в другом направлении, если говорить иначе, в другой карман. И вовсе не обязательно, что она будет работать в интересах России, потому что те, кто свой карман туда подставит и станут ее опорой и будут их набивать, безусловно, при помощи этой системы, которая уже создана и работает, я не считаю их оппозицией, поэтому я не считаю гипотетическую победу Навального победой оппозиции. Вот и все. И здесь не надо, так сказать, подвигать под это какие-то политические рассуждения, что, так сказать, я из соображений скепсиса не замечаю очевидных вещей. Я как раз их замечаю, и именно поэтому об этих очевидных вещах вам и говорю, ровно о том, о чем вы не говорите в своих постах, о том, что Навальный не оппозиция. это некая альтернатива действующему президенту в рамках того же самого режима. И вот я считаю, что проблема не в царях, а в самодержавии, если угодно сводить это дело к революционным лозунгам. Так, то же самое здесь вот про убийство Немцова говорится, о том, что я выдвинул вычурную версию про какие-то денежные потоки на Украине, которые Немцов не то контролировал, не то как-то был причастен. Серьезно? Да, серьезно. Я удивлен, почему вас это удивляет, но тем не менее серьезно, потому что я свою версию, во-первых, аргументировал, а во-вторых, я знаю просто, о чем идет речь, и являюсь, собственно, свидетелем непосредственным, я не хочу сказать непосредственным участником, но свидетелем этих событий, которых очень много видел изнутри, в том числе во время нашей работы вместе с Сашей в Национальной ассамблее. В частности, что касается конкретно Бориса Немцова, то про контроль им денежных потоков это никакой не фейк, не выдумка, а просто факт, связанный с тем, что он действительно достаточно хорошо знал сенатора Маккейна. Еще со времен, так сказать, когда он был в правительстве, там, вице-премьером и так далее. Именно в это время Маккейн стал возглавлять, был председателем совета директоров, если быть точным, такого международного республиканского института. Этот международный институт, он, по сути дела, является, ну, неким фондом республиканской партии, потому что есть аналогичные еще учреждения у демократов, да, тоже Международный демократический институт, он так чуть-чуть по-другому называется, но это не важно. И эти институты фактически они финансировали ту или иную деятельность, которую считали полезным интересом Соединенных Штатов в развитии демократии, там, прочее-прочее. Тут много очень красивых и сладких слов говорится. Но реально это действие по поддержке тех или иных политических партий и групп, которые находятся в русле интересов Соединенных Штатов. Очевидно, что все наши либералы, так сказать, с их прозападной позицией, и в частности Борис Немцов, они находились в круге этих интересов, и именно поэтому, так сказать, они имели непосредственное отношение к распределению этих фондов. Эти фонды действовали совершенно отдельно. Одни шли по линии демократической партии, другие шли по линии республиканской партии. Тут они не смешиваются между собой. Есть еще, кстати, Международный институт защиты демократии, институт защиты демократии Конгресса США. Это тоже отдельная структура. Но в данном случае они действуют совершенно самостоятельно. И характерной чертой этих фондов является то, что они распределяют свои средства или гранты, так сказать, через тех людей, которым они доверяют. То есть не просто так вот абстрактно их высыпают там на политическую поляну России, Украины или какого-либо другого государства, а руководствуются при этом мнением людей, которые лучше разбираются в ситуации на месте, которые они знают, что они соответствуют их политическим взглядам, соответственно, верят их рекомендациям. И, как вы понимаете, эта вера в значительной мере основывается на личных контактах. Вот у Немцова такой контакт был. Он был с Маккейном. Оба они сейчас спокойные, поэтому я могу говорить об этом совершенно спокойно. Это как бы не причинит никому вреда. Но, естественно, что Немцов по этому распределению тех самых денежных потоков имел самое непосредственное отношение. И это не предположение, это факт. В том числе, когда речь шла о таком серьезном объекте, как Украина, особенно после прошедшего там Майдана, государственного переворота и так далее, когда все эти вещи могли уже действовать совершенно открыто, а ничуть не стесняясь. И поэтому Немцов часто выезжал на Украину, отсюда его, как бы, так сказать, вот эта любовная связь, он, так сказать, любил женщин, в этом нет ничего плохого. Вот, но, так сказать, вот те финансовые потоки, которым он рулил, в том числе потоки, выходящие в конечном итоге с этого Международного республиканского института, они были по украинским меркам достаточно серьезными. И на этом этапе, особенно с учетом характера Немцова, о котором я тоже рассказывал, так сказать, его конфликты на эту тему были вполне возможны, чтобы не сказать неизбежны. То, что именно такой конфликт привел к к его убийству, это версия. Я с вами согласен. Но то, что эта версия имеет такое же право на существование, как и любая другая, это тоже, на мой взгляд, неоспоримо. Во всяком случае, эту тему никто более, насколько мне известно, не развивал, не углублял, не проверял. Вот, с точки зрения ее возможности, невозможности, я имею в виду как СБУ, так и КГБ или ФСБ. Вот, хотя, может быть, где-то в Туне она и существует там как вариант для проверки и для понимания вопроса. Но я считаю, что для как мотив его убийства она имеет гораздо больше основания, чем какие-то притянутые за уши истории о журнале «Шарли Эбдо», в котором якобы карикатура так всполошила чеченцев, которые к этому «Шарли Эбдо» его в глаза наверняка не видели никогда, что они просто решились его убить, потому что, вот, как говорится, все, что угодно снесу, как говорится, все твои мирные контакты с нами, это как бы по боку, вот за эту карикатуру «Шарли Эбдо», который, кстати, Немцов тоже не имеет никакого отношения, а просто за то, что ты ее типа не осудил, мы вот тебя сейчас замочим. Ну, это бред собачий. Вот у меня есть версия, она основана на той фактуре, которую я знаю. Да? Но моя версия не является собачьим бредом, в отличие от того, что является официальной версией его убийства. Поэтому говорить о том, серьезно это несерьезно, я вам отвечу, да, это совершенно серьезно. Ну, так что вы хотите, это принимайте во внимание, хотите не принимайте, это опять ваше право. Но я изложил и то, что я знаю, и то, на чем основываются мои выводы. Я продолжаю приходить к убеждению, и мои все передачи на эту тему, они еще раз это подтвердили, в России за политику не убивают. Вот просто за взгляды. Убивают за деньги. Вот подележка денег – это гораздо более серьезный аргумент. Все у нас политические или псевдополитические устройства, так или иначе убийства были связаны с той или иной вот дележкой денег. Вот когда кто-то что-то недоподелил, да, или кто-то у чего-то, у кого-то захотел что-то отнять. Вот это было реальным основанием. И в этом, да, особенность российского политического мира сегодня. Ну и слава богу, хотя бы то, что у нас не убивают просто за взгляды. То же самое, значит, вопрос о Скрипале и Литвинове тут вспомнили. Я не хочу еще раз пересказывать те мои передачи, наши передачи, которые были на эту тему. Хочу только уточнить один момент. Я никогда не говорил, что Терезе Мэй было выгодно убивать этих людей, что либо сама Тереза Мэй, либо какой-то ее, так сказать, подведомственный орган в ту пору, когда она была министром внутренних дел и был убит Литвиненко, или когда она была премьер-министром и состоялось вот это вот пресловутое покушение на Скрипаля, что его организовало именно британское правительство с целью получения какой-то собственной выгоды. Я никогда этого не говорил и еще раз подтверждаю, что и сейчас так не считаю. Я считаю, что британское правительство в лице Терезы Мэй в том или ином качестве, оно воспользовалось тем или иным случаем, который произошел объективно, для того, чтобы создать из него политическое дело, большой шум, и тем самым как бы отвести общественное внимание от проблем, которые накопились внутри Англии. Их было достаточно. Одна из них привела к отставке премьера Мэй с поста премьер-министра, это пресловутая проблема Брексита. До этого проблемы тоже существуют, они там существуют перманентно. Это нормальное явление любого государства. Но то, что в данном случае, вот именно с подачи госпожи Мэй, тот или иной случившийся факт решено было интерпретировать именно как враждебную деятельность России, которая при помощи некого химического оружия, то есть новичка, который ну, совершенно не подходит для такого рода убийств, от слова «совсем». Я тоже об этом неоднократно говорил в передаче. Но тем не менее, который с чисто пропагандистским фактором был бы назван именно ядом новичок, ибо он явно указывает на принадлежность к России. Ну, точно так же, как, я не знаю, песню «Катюша», которую недавно запретил Международный олимпийский комитет использовать вместо гимна. Потому что понятно, что «Катюша» ассоциируется с Россией. Ну, никуда от этого не деться. Она так и называется. «Катюша». Без перевода. Вот просто так. «Катюша». Не какая-нибудь «Литл Катя» или еще что-нибудь. «Катюша». Вот то же самое «Новичок». Не надо никому объяснять, что это Россия. Мне так же, как не надо объяснять, что «спутник» – это русское слово, а не «сателлит». Поэтому здесь пропагандистские корни всей этой истории, они достаточно видны. Факты, которые были для этого использованы, ну, они те, которые подвернулись под руку чего хорошо. Так сказать, про убийство Литвиненко, историю с Полонием, насколько он легко и трудно доступен, говорили неоднократно, не хочу пересказывать. Я еще раз просто утверждаю, что английское правительство в данном случае воспользовалось той фактурой, которая была под руками, для того, чтобы создать некий международный скандал и таким образом вывесить, ну, такую, что ли, дымовую завесу. Оно это делает не в первый раз. Это достаточно частый прием в английской политике. Там можно поискать и в 20 веке, и в 19, достаточно много примеров на эту тему. Ну, опять же, я не вижу здесь никакого злого умысла или скепсиса с моей стороны из-за того, что я эти приемы в данном случае вывожу наверх и, так сказать, обличаю. Ну, это такая особенность политики, она будет английской политикой, видимо, всегда. Ну, что же, вот такие национальные традиции этого государства. Но поскольку у нас передача на самом деле, я считаю, что мы не являемся просто какой-то пропагандистской озвучкой, по примеру, там, Первого канала, которым меня периодически попрекают. Я вот никогда передачи на Первом канале не смотрю, мне там поминают там Соловьева или кого-то еще. Ну, не смотрел я ни одной передачи Соловьева. Ну, что поделать. Ну, вы, может быть, смотрите, можете как-то сравнивать. Более, так сказать, утонченно или менее утонченно подача информации в моем канале и Соловьевском. Но, тем не менее, я излагаю ту ситуацию, которая происходит на самом деле. Я стараюсь максимально придерживаться все-таки названия нашей передачи. Ни от каких тем, выгодных или невыгодных мне, типа там того и тех же трусов Навального, знаете, не уклоняюсь, излагаю по ним, как говорится, свою позицию и аргументирую ее, почему это происходит. Если вы с ней согласны, и мои аргументы вас убедили, очень хорошо. Если вы не согласны, вы имеете право на свое мнение, выражаете их вот на страницах нашего форума, а я, соответственно, на это мнение отвечаю. Я считаю, что это нормальная дискуссия. И здесь никаких, так сказать, обид или претензий быть не должно. Вы можете судить по аргументированности того или иного мнения, по той, как бы, перепалке дальше, которая возникла там между нашими слушателями в ходе обсуждения этого вопроса, это тоже видно. Я вот не хочу уходить в область перепалки. Я просто, так сказать, стараюсь максимально аргументированно изложить ту позицию, которая есть, или, во частном случае, те моменты, которые из нее остались неясны. Ну и, наконец, что касается прозападного курса правительства Навального, то есть правительства, простите, Великобритании, вот надо понять, это тоже цитата из вопроса, что руководитель любой страны, кроме России и Китая, фигура не самостоятельная и делают то, что приказано в Вашингтоне. И это далеко не на самом деле, и тем более, что свое утверждение Валерий никак не доказывает. Вот насчет доказательства этого утверждения. Понимаете, есть факты, которые говорят лучше, чем доказательства в плане там, кто кого поймал за руку, слил базу данных, вскрыл какой-то телефонный разговор, в котором что-то кому-то приказали, а что-то кто-то, так сказать, на это ответил. Ну вот, например, хорошо, если вы любите слитые базы данных. Вот был разговор Зеленского, Байдена с Зеленским, из которого явствовало, да, что Байден в свое время, будучи вице-президентом, так сказать, активно проталкивал, вернее, не проталкивал, а требовал, чтобы не расследовали дело пресловутой фирмы Бурисма, который был причастен ее сын, которым он там получал миллионы фактически ни за что, для того, чтобы не повредить его президентской кампании. Ну, хорошо, вот разговор этот был. О нем все так или иначе знают. Есть, так сказать, версии его, то есть, вернее, его расшифровки, слитые в печать. Ну, что это изменило реально? Только то, что показало механизм, каким образом Украина следует на сегодняшний день всему тому, что, так сказать, прикажут в Вашингтонском обходе. Это что, без этого слитого разговора было не ясно? Ясно. По действиям того же украинского правительства. Оно так действовало при Порошенко и до Порошенко. Так продолжает действовать и сейчас. И, собственно, для того, чтобы увидеть там, где, так сказать, интересы государства с точки зрения, так сказать, его здравомыслия, там, я не знаю, совместного проживания с соседями, собственного экономического благополучия расходятся с этим курсом, принимается, тем не менее, курс, который продиктован в национальных интересах, так как его видит руководство Вашингтона. Вот этого факта того, что этот курс соответствует американским, а не украинским, допустим, в данном случае национальным интересам, так же как американским, а не французским, там, немецким, ну, достаточно тут вспомнить и про Северный поток, там, да и про массу чего еще. Это доказывает то, что они следуют фарватере Вашингтона. Да, не то, что так сказать, слита какая-то база, телефонный разговор, который бы вот показал конкретный факт. Вот там тот-то чиновник позвонил туда-то, а здесь отреагировали так-то. А вот эта фактура, она длится уже десятилетиями. Ее не требуется даже как-то дополнительно аргументировать с точки зрения слитой базы. Ну, слили, как в случае с Зеленским, где-то не слили. Курс от этого не поменялся. И поэтому какого-то дополнительного, по-моему, даже доказательства-то это не требует. Это очевидно, это понимают не только у нас или не только я. Это понимают также и на Западе, прекрасная общественность той же самой Европы в самых разных странах. И ее тоже это напрягает. И это известно, поэтому я не понимаю, каких дополнительных доказательств вы на этот счет требуете. Или, во всяком случае, хотите меня упрекнуть в том, что раз я этих доказательств не привожу, то есть вот ссылки на какие-то слитые базы, разговоры и так далее, которые можно проверить и так далее, для этого требуются какие-то, так сказать, отдельные, что ли, доказательные источники, помимо вот того самого курса, который проводится уже на протяжении десятилетий, который совершенно понятно, откуда он взялся, почему правительство выстроено именно таким образом, чем Соединенные Штаты помогают тому или иному правительству. Ну, я не знаю, ну взять хотя бы пример близкой, ну и Франции, где в свое время Соединенные Штаты организовали целую там мистерию вокруг этого Страскана, председателя Международного валютного фонда, для того, чтобы он не стал для того, чтобы он не стал кандидатом в президенты. Я сейчас даже могу ошибиться, может, это не валютный фонд, а Всемирный банк, но это не важно. И в результате этого, так сказать, президентом стал Саркози, который за это расплатился, который был, собственно, до этого никем, или практически никем. Он был там министром внутренних дел, по-моему, при Шираке. Ну и что в результате? Саркози стал президентом, да, он отблагодарил Соединенные Штаты тем, что Франция была введена в военную организацию НАТО, где она не состояла со времен Деголя. Ну вот как-то так. Я не думаю, что НАТО от этого сильно выиграло, это уже другой вопрос, но по формальному признаку, так сказать, он, в общем-то, ответил любезностью на любезность. И, в общем-то, все его коррупционные дела, которых было достаточно много, они, в общем, достаточно успешно покрывались в тот период, когда он был президентом, и значительное время после этого. Сейчас на него уже 5 дел расследуется. А так, в общем, все это достаточно очевидно и прозрачно. Поэтому тот факт, что Вован, как вы пишете, всех травит и травит, и, так сказать, 20 лет подряд совершенно бесхитно и открыто перекладывает народные деньги в карманы своих дружков. Этот факт, он то, что так сказать, нынешняя верхушка несказанно обогатилась за счет своего 20-летнего владения государством, он никоим образом не объясняет того, что для того, чтобы приступить к этому сказочному обогащению, надо всех травить и травить. Там, Немцова, Навального, там, кого ни попадя, Скрипалей тех же самых, которых, к слову доброму-то, и травить-то не за что. Понимаете, вот вдумайтесь сами, вот за что, если следовать вашей логике, отравлен Скрипаль. Почему именно Скрипаль вообще-то? Вообще, единственное преступление Скрипаля, о котором я слышал, это то, что в конце 90-х годов, когда он, будучи на дипломатическом посту под прикрытием в Испании, он передал с целью личного обогащения, говорится, бизнес, да, никаких, ничего личного, телефонную книжку ГРУ, в которой указаны, естественно, там телефоны, должности там всех ее сотрудников, каким-то западным спецслужбам, получил за это какие-то скромные деньги, ну, может быть, и не скромные, но во всяком случае деньги, был на этом пойман, получил срок, где-то там, ну, больше 10 лет, может, 12, может, 15, там, я не знаю. И, в конце концов, был обменен, когда вот было это грандиозное шпионское дело в Соединенных Штатах, там выслали 10 человек, на несколько, так сказать, вот этих вот агентов, в том числе 4 там английских агентов, среди которых был Скрипаль. сам по себе, я думаю, он не представлял интереса ни для английской разведки, ни для российской разведки, ни для кого. Не говоря уже о том, что само дело, которому он был арестован, оно уже быльем поросло, равно как и та записная книжка. Гораздо больший интерес для российских спецслужб представлял бы тот агент, который выдал на самом деле эту вот десятку в Соединенных Штатах. Вот он действительно был каким-то ценным бы фруктом. Но для, так сказать, в деле Скрипалей, Скрипаль никакой ценности не представлял. Я организовывал целую спецоперацию для того, чтобы его убить. Еще тем более каким-то ядом новичок. После того, как его спокойно выпустили из России в обмен, как говорится, на других, так сказать, таких же его коллег с другой стороны. Ну, бессмысленная совершенно операция. То есть она смысла не имеет. Я не знаю, но убили бы кого-нибудь, я не знаю, ну хоть Резуна Суворова, там, допустим, который выступает там регулярно. Ну, Гордеевского, наконец, он все-таки был резидентом, там кучу секретов выдал, там и тому подобное, ему объявлены провалом целые там российские шпионские или разведывательные сети, там, называйте как угодно. Ну, Скрипаль-то почему? То есть, ну, он даже никого не продал, если уж точно говорить, ни одного из российских разведчиков. Ну, вот телефонная книжка ГРУ. Все. Понимаете, то есть, ничтожность случая по сравнению с задействованными якобы для этого средствами, даже в качестве подарка Путину, она не годится. Ну, это просто вот здравый смысл. Вы меня постоянно упрекаете, вернее, призываете к здравому смыслу, а не скепсису. Вот я говорю, в данном случае здравый смысл говорит, что Скрипаля, говорит, абсолютно никакого смысла не было. Ни здравого, ни нездравого. То есть вообще никакого. Но тем не менее он фигурирует как некая доказательная база, как некий факт, потому что надо показать ту череду отравлений. Но если ты доказали, что отравили Литвиненко, в каких целях, это тоже отдельная история, мы тоже об этом говорили достаточно давно, посмотрите в архивах нашей передачи. Отравили Скрипаля, ну и Навального, естественно, отравили те же самые. То есть создание вот этой вот цепочки из самых разных фактов по самому разному поводу сведенных, оно представляет собой ну, любопытный факт с точки зрения способов проведения там, западной политики, но это никоим образом не отражает того, что происходит на самом деле. Потому что на самом деле, а в этом подчеркиваю название нашей передачи, все-таки суть в том, чтобы разобраться, что состоит под оплеки этих событий. Вот ради чего они делаются, кем они делаются, и возможна ли такая интерпретация вообще. Это не скепсис. А здравое рассуждение на эту тему абсолютно непредвзято. Я не получаю никаких выгод от того, что моя позиция может совпадать с позицией, которую там с пены у рта отстаивает Соловьев в Первом канале, а может не совпадать. Но это то, что происходит на самом деле, исходя из моего политического опыта и тех знаний, которые я имею по тому или иному сюжету. Так что я не думаю, что здесь надо на что-то обижаться или упрекать меня в скепсисе. Просто эта позиция не всегда соответствует той пропагандистской линии, которую проводит та или иная политическая группа в мире, исходя из своих интересов. Причем они отчетливо понимают, что это пропагандистская линия. Так сказать, у них внутри, я вас уверяю, никаких сомнений относительно этого нет. Но надо ее представлять таким образом, каким ее представляют, а здесь ее поддерживают, ну, в первую очередь те группы, которые определенным образом считают их мнение важным для того, чтобы осуществлять свою политическую деятельность. Так что вот как-то так.